Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами начинаем говорить в канун Песоха о пасхальном седере и всем, что с ним связано. Очень давно, может быть, 20-22 года тому назад, я был то, что называется на иврите «бахур ешива», учащийся ешивы. Или слово «бахур» означает «парень», а «ешива» оно так и означает «ешива». Тот, кто учится в ешиве, тот практически в ешиве и живет. При каждой ешиве есть общежитие. В доме учебы, в месте, где все учатся, такой ученик получает завтрак, обед и ужин. В субботу или праздники мы ходили в синагогу, и в синагоге кто-нибудь обязательно приглашал нас к себе домой. Иногда это было по договоренности, иногда спонтанно, и каждую субботу и праздники мы могли гостить, столоваться в разных семьях, это называлось обеды. Об этом есть упоминание даже у российских еврейских писателей Льва Кассиля и так далее. Это относилось даже к еврейским светским студентам, которые ездили учиться в другой город, и каким-то семьям было трудно их содержать. Они ездили по разным местам. Давняя еврейская традиция помогать другим учиться. Родственникам и неродственникам это не так уж важно. И в один из праздников в Песах мне довелось побывать у Ребе из Слонима, его звали Шалом Ноах Борзовский, один из крупнейших, известнейших раввинов современности, хасидских раввинов, учителей, один из немногих раввинов, который был сионистом до мозга и костей, который поддерживал существование государства Израиля, благословлял армию обороны Израиля, благословлял освобождение Иерусалима и был большим знатоком внутреннего мира человека. И вот рав Шалом Ноах написал серию книг, которая называется «Нативот Шалом». Обычная, опять-таки, еврейская традиция, что имя автора вплетается как-то в название книги. «Нативот Шалом. Пути мира» – это фраза из книги Мишлей о том, что Тора лечит душу, и все ее пути – это пути мира. «Нативот Шалом». И найдя как бы свое имя в Торе, любые комментарии, любые новшества традиционно записывают, называют книгу с именем, включая в нее имя автора. Как бы вклад Шалома, в крайнем случае Шлома Борозовского, в Тору. И мне довелось побывать на его пасхальном седере и услышать из его уст учение о Песахе, которое он впоследствии и записал в книгу, в комментарии на пасхальном году. И я бы хотел сегодня начать разговор о пасхальном седере на основании понимания этого уважаемого раввина. Пасхальный седер, как мы знаем, вообще праздник Песах, связан с выходом из Египта, с выходом из рабства. И под рабством мы подразумеваем сейчас рабство фараону. Кто такой этот фараон? Кто такой вообще фараон? Слово «параон» на иврите – из его букв можно составить другое слово «пера» – «злые уста». Суть фараона, в общем-то, его квинтэссенцию, можно увидеть в книге Шмот, 10 глава, 10 стих. Его по-разному этот стих переводит. Правильный перевод. Фараон говорит: «Смотрите, зло все время перед очами вашими». Новый перевод почему-то говорит: «Вас ожидают большие неприятности». Синодальный перевод говорит о злых намерениях. Фараон говорит: зло все время перед очами вашими. Ты зло, говорит фараон человеку. Ты, Хаим, Моше Иван, Мария, ты безнадежна, ты неисправима. Может быть, кого-то и можно было бы спасти, но только не тебя, Маша, не тебя, Ваня. Потому что ты полное зло. Ты посмотри на себя, ты делаешь вот это, ты делаешь вот это. И, как говорят мудрецы, никто не может сбежать из Египта. Почему никто не может из Египта сбежать? Потому что фараон все время говорит, ты зол, ты несправедлив, куда ты побежишь? К чему ты вообще стоишь? Кому ты нужен? Человек, который хочет что-то делать, начать учиться, ему говорят, оставь, ты не нужен, ты не справишься, сиди в своей деревне, сиди на своем болоте, никуда не вылезай. Это язык фараона, от которого никто не может убежать. И Песах, это прежде всего время вспомнить, что каждый человек находится в этом мире по изначальному замыслу Творца. Мы здесь не по ошибке, упаси Бог, мы здесь не случайно, мы не третий сорт, мы не брак. Ты не третий сорт, ты не брак, ты нужен Богу, ты нужна Богу, и поэтому ты в этом мире, если бы Он тебя здесь не хотел, тебя бы здесь не было. Для каждого человека есть такая работа, только, которую только он может сделать. Для каждого человека есть твой замысел. И для того, чтобы это понять, для того, чтобы начать служить, нужно выйти из Египта. Почему вообще стоит выходить? Потому что нужно прежде всего понять для того, чтобы выйти, что я чего-то стою. Я могу быть свободным, для меня нужна, для меня готова другая судьба. Каждый еврей, когда он просыпается утром, первые слова, которые он говорит, первая его молитва, «Моде ани лифанеха мелех хай векаям» «Я благодарю тебя, царь вечный и живой», «Шихзар таби нишмати бехемля», «Который по милости вернул мне свою душу», «Раба эмунатеха» «Велика вера твоя». Почему я благословляю Творца за то, что велика вера его? Я не говорю «велика вера моя в тебя». Ну, это на самом деле часто было бы просто гордостью, так сказать. В чем здесь смысл, в чем здесь суть? Велика вера его в меня. Я здесь, я нахожусь в этом мире, потому что он, Бог, в меня верит, даже когда я не верю в себя. Выход из Египта начинается с того, что Всевышний словно за волосы вытаскивает меня, показывает мне доброе во мне. Я не могу выйти из Египта, если я не осознаю, что у меня есть другое предназначение. Я хорош без причины. Я в самом начале своего пути, я не должен сказать, я чего-то стою, потому что я умею на скрипке играть. Ложь, я не умею играть на скрипке. Потому что я умею в шахматы играть. Или потому что я хорошо жарю омлет или хорошо варю борщ. Я не потому хорош. Я хорош беспричинно, потому что причина причин, Бог хочет меня в этом мире, и если есть какая-то грязь, если есть какая-то нечистота, я для начала должен сказать, это у меня рубашка грязная, это не я сам грязный. Если человек говорит, смотри, какая одежда твоя грязная, ваша праведность как запятнанная одежда, вы грязные на самом деле. Да, наша пятнанность как запятнанная одежда, но сами мы предназначены быть чисты. Я должен посмотреть на себя, как я буду жить в стране Израиля, как я буду жить в святости, и поэтому я выхожу и это очень тяжело. Очень трудно учиться говорить хорошее, потому что человек, который живет в Египте, он живет в ощущении того, что он никому не нужен. И поэтому Моше заикается. Очень трудно говорить что-то хорошее. И для того, чтобы выйти в Песах, Всевышний выводит нас, побеждая природу. Помните, фараон сказал... Я не знаю Ашема. Это не говорит о том, что фараон атеист. Фараон не атеист. Все египтяне верили даже не в одного бога, они верили в много богов. Фараон не верил в бога, который не подчинен силам природы. Фараон не знал Ашема, не знал этого имени, который способен раскрываться и побеждать природу. Фараон, он фаталист. И в этом фараон нашел, ты безнадежно, не суйся. Судьба у тебя такая, прожить всю жизнь в маленькой деревеньке, в ауле, в кишлаке, в стойбище. Не вылезай за свое стойбище. И трудно куда-то позвать, поэтому Моше, он заикается. Поэтому первая часть Песаха, первая часть пасхального седера называется Кадеш, Кидуш, освящение. Мы наливаем вино, мы выпиваем это вино. Всевышний дал нам освящать праздник, тем самым говоря, я тебя уже освятил. Ты рожден, чтобы быть святым. То твое состояние, которое сейчас, оно временное. Ты переоделся. Был человек такой, скажем, Моше, он ходил и торговал на базаре овощами, и он ходил в футболке, в шортах, потому что лето, потому что овощи грязные, и он постоянно так ходил, а по субботам, когда он ходил к Ребе, он одевал чистый костюмчик, фрак, галстучек, все, принаряжался, да, и однажды он решил, что я принаряжаю, что я, это лицемерие, все, пойду я как есть, он пришел в футболке, в шортах, к Ребе, и Ребе говорит, Моше, что с тобой случилось, зачем ты... А так он говорит, я решил не переодеваться, я решил прийти сюда как настоящий. Ребе говорит, да, Моше. А я думал, ты настоящий, когда ты чистый приходишь, а на рынке ты переодетый. Этот момент, когда нам говорят, что на самом деле в этом мире, во всей нашей грязи, во всем нашей нечистоте мы переодеты, а Бог создал нас святыми. Обычно освящение человека в обычной еде идет изнутри наружу. Мы стараемся вытаскивать из себя корни нечистоты и так далее. В Песах каждый получает возможность освещаться снаружи внутрь. И не зря смерть и воскресение Машеха тоже произошли в канун Песаха. Сегодня очень часто видишь в интернете, вот особенно в последний год это обострилось, люди говорят, почему вы в Пасху говорите «Христос воскрес»? Он же воскрес не в Пасху, он воскрес там через несколько дней. Он умер в Пасху. Но помните, что сказано, что говорит традиция, праведники в смерти своей называются живыми. Он уже умер к воскрешению. Именно в момент смерти он победил смерть. Поэтому победа над смертью состоялась не в воскресении его, а в смерти его. И мы получаем через Иешуа постоянный вот этот кадеш, он наша Пасха, он наш Песах, наш Курбан Песах, он нас очищает. И в этом раскрывается смысл, изначальный смысл, который заложен в Кадеш. Кадеш, это я тебя уже освятил. Это освящение, которое происходит и снаружи, внутрь, как кредит, как то, что мы должны оплатить потом, как то, что мы должны восполнить. Он уже показал нам наше предназначение к праведности. Но эту праведность мы потом еще будем достигать. А сейчас в Песах мы как бы рождаемся свыше, мы эту праведность получаем в кредит. И это поднимает нас из невероятной, невероятной нечистоты. Потому что, почему Бог сказал, я выведу, а не ангелы? Почему Бог не послал ангелов? Действительно, Бог настолько велик. И что это? Это великая такая честь нам, что Бог выведет. Послал бы он там личного водителя своего, сказал бы, так, ты едь, забери Машу, ты едь, забери Олю, а ты едь, забери Алекса, вот отсюда и отсюда. Он бы послал их, и бы нас вывезли, что зачем лично приезжает, какой президент, какой царь лично приезжает. Потому что ангелы, они не справились бы с той нечистотой, которую мы были погружены. Ангелы бы осквернились, если бы они опустились туда. А Всевышний поднимает нас в Песах и в полноте поднимает нас через Иешуа, через Кадеш. Кадеш освящу. Мы освящаем Песах, но Бог освящает нас. В этот момент мы сразу в кредит, сходу получаем кредит святости. И сразу после этого, когда мы благословили вино, и мы идем омывать руки. Это вторая часть седера, она называется рхац. Рхац – омовение рук. По традиции, овощи, которые макают в воду, их тоже надо есть с мытыми руками, как и хлеб. Мы сейчас можем оставить в стороне вопрос, то, что Иешуа отменил омовение. Иешуа не отменял омовение, Иешуа говорил о разных источниках нечистоты, о духовной нечистоте и о нечистоте внешней. Но Иешуа не имел омовения. Мы видим крещение, которое совершеннейшее омовение, которое совершается. Наше омовение рук символизирует руку, поднятую Моше, простертый посох Моше на море, которое расступается, в котором, как потом в облаке, осуществляется крещение. Это крещение, это погружение, это омовение заключает, завершает наш процесс очищения. Как бы если мы через Кадеш получили высокий уровень святости, второй этаж святости, то в Рахат, в омовении, мы получаем первый этаж святости здания, строится сверху вниз, в Песах. Это исключение, это чудесное. И мы рождены свыше, чтобы строить свое здание снизу. Вместо фундамента, на котором бы мы могли строить, нам дали как бы крышу, от которой мы должны строить. А Рахац, оно достраивание здания. Я чистый, я готов быть чистым, я готов очищаться. Но сразу после этого наступает третий этап Песаха, третий этап пасхального седера, который называется карпас. Карпас – это когда берут какой-то овощ, чаще всего сельдерей, макают его в соленую воду. Карпас сам по себе, он сладкий, пресный, скажем так. Он не горький, не соленый, не кислый, сладковатый. И мы макаем его в соленую воду. Для чего? Мы получили вот этот самый кредит святости. Когда мы принимаем Иешуа, словно огромный прожектор в нашей комнате, в комнате нашего сердца, зажегся, и думаешь, мама дорогая, это я, это действительно Алекс, я-то думал, я хороший, я чистый, вот только что же мне сказали, ты святой. И тут мне вдруг показывают, что я есть, кто я есть на самом деле, кто этот Алекс на самом деле, показывают мне мою нечистоту. Почему это нужно, почему так должно было произойти? Потому что, как написано в 57-м псалом, Давид говорит, я разбужу рассвет. Слово «рассвет» на иврите «шахар», от слова «шахор» – «черный». Самая темная точка ночи, да, самая крайняя точка изгнания. Как сказано, сторож, сколько ночи. Вот это ожидание изгнания, ожидание избавления, ощущение полной тьмы. Человек должен разбудить рассвет, а не рассвет должен разбудить человека. Что это значит? Я проверяю, я нахожу в себе эту самую нечистоту. Я признаю себе, говорю себе о своих грехах, смотрю и вижу, какой бардак у меня в комнате, сколько пятен у меня на одежде. Понимаю, что это отчасти не мое, но в то же время понимаю, что это я, что я должен быть исправлен. И это точка, которая и пробуждает. Если она начнет пробуждать меня. Если это моя греховность, моя нечистота начнет на меня действовать, то мне конец. Должно быть наоборот. Я вижу эту точку, я ее касаюсь, я ее растереблю, чтобы от нее избавиться. Я начинаю наблюдать за собой, как эта нечистота проявляется в мире, чтобы вырезать это дерево с корнями, чтобы окопать корни тщательно, чтобы ни одной веточки не осталось, и вытащить ее из себя. Очень важно вовремя остановиться с этим процессом, чтобы вместе с пеной не выплеснуть ребенка. Перед Песахом, за вечер до Песаха, выключают свет в доме и ищут по всему дому хамец, ищут квасное вместе со свечкой, ходят по всему дому вместе со свечкой, ищут хамец. Это очень похоже на этот процесс. Мы проверяем, выверяем, ищем себе все темное, что в нас есть. Свеча, которые проверяют хамец, такая свеча, похожая на свечу для Авдалы, для разделения субботы и будни, свеча, которая как факел спотена, эта свеча должна догореть до конца. Она сгорает, потому что она выискивала плохое. Этот обвинитель, который просыпается в Карпасе, он должен проснуться, обвинить, показать все нечистое и уйти. Часто спрашивают люди и говорят, вот если мы говорим, что сатана, он обвинитель, он прокурор, но так же, как и адвокат, прокурор, член государственного суда, если он верный слуга, то почему его конец в огненном озере? Это же несправедливо. Вспомним Элишу, который пахал, орал, как написано, да, и встретил пророка, и сжег свой плуг. Представим себе человека, который всю жизнь ходил на костылях или долго ходил на костылях во время болезни. И вдруг случилось чудесное исцеление, или не чудесное, или естественное, врачи разрешили от костылей. Этот человек пошел и на радостях сжег свои костыли, уничтожил их. Разве мы не скажем, что этот человек правильно поступил? Разве мы не поймем такого человека? Точно так же сатана, который выискивал в нас злое, который все время, вот, а сатана — это такой краш-тестер. Он говорит, а попробуйте Алекса на этом. А вдруг он сломается тут? А вдруг у него нечисто тут? А вдруг Лена? А вдруг Оля? А вдруг ты нечисто тут? Вдруг у тебя тут нехорошо? А вдруг ты зря фасоль в борщ кладешь? А вдруг ты слишком много свеклы? Давайте все проверим. А вдруг ты горделива? А вдруг ты ревнива слишком много? Давайте все проверим. Давайте проверим. Сатана все время проверяет, все время выискивает, что бы плохое про человека сказать. И он, показав плохое, должен уйти. Он нам посвятил, и наша работа и работа Духа в нас, совместный труд Бога и человека по нашему очищению, по нашему доведению до той праведности, до того состояния, в котором Бог нас хочет видеть. Но после этого он сгорает, как та самая свеча, которая ищет хамец. И как сказано, земля и все, что в ней сгорит. Это не значит, что Бог сожжет землю, Бог ее любит, Бог ее хранит. Все земное, все, что служит нашим антуражем, все, что служит искушением для нас, все, что служит для нашего испытания, все это исчезнет. Точно так же, как сатана, точно так же, как свечка для проверки хамеца. Карпас показывает нам, что мы, в принципе, есть у нас плохое, но до этого мы уже узнали, что мы предназначены к святости. Сначала выводится человек из Египта, потом Египет из человека. Да, Египет из человека – это болезненный процесс, но Египет должен остаться позади, и следа не останется его. После части Карпаз начинается часть Ехац. Ехац – разделить, разломать, разделение Мацы на две части. Это место Седера имеет очень много спекуляций, очень многие говорят, мне так и не удалось узнать, откуда идет эта идея, что слово «афикуман» означает «господин грядет» или что-то такое. Слово «афикуман» происходит от… есть два варианта толкования: арамейский, «афику» вытащили, вынесли, слово «леапуки» – «выносить», «ман» – «хлеб», вынесли хлеб, то есть хлеб, который вынесен. И второе значение слова «афикуман» – это десерт. От греческого «эпикомен», что означает «десерт». Надо сказать, что наши мудрецы светлой памяти очень любили искажать греческие слова. И до сих пор любят. Поэтому слово «эпикомен» вполне могло перейти в «афикуман». И слово «десерт», то есть то, что есть в конце трапезы. Зачем вообще ломать эту мацу? Мы узнали только что в разделе Карпас, в предыдущем разделе, мы узнали, что если у нас плохая какая-то часть, есть ветхий человек, есть новый человек. Я должен взять с собой из Египта только нового человека. Я ветхого оставляю, но потом я его исправлю. И мы будем говорить еще об этом, об Афикумане. Но пока я его откладываю. Это не мирный процесс, это не отложение на потом. Это очень схоже с тем, что Иешуа говорил, если глаз твой соблазняет тебя, оставь его, вырви его, если рука вырвай. Это как бы не то, что вырывание глаза, это, по милости Божьей, временное отключение глаза и руки, потому что мы сейчас войдем в царствие, а потом мы по программе воссоединения семей, так сказать, эти все глаза, руку очистим и подтянем, но сначала нам надо выйти самим. Если мы спасаем ребенка из какой-то катастрофы, то мы не смотрим потом на его чепчик, на его рубашку, потом придет. И здесь то же самое. Мы откладываем часть мацы, откладываем мацу на потом. Есть традиция, что разломать ее надо так, чтобы получились буквы «далит» и «вав», новый человек, ветхий человек. Никогда не получается так ее сломать. Эта традиция идет от Арии, светлой памяти, от Ицхака Лурии, основателя Кабалы. Может, у него получалось так ломать мацу, я не знаю, ни разу не получилось. Итак, мы откладываем мацу на потом И начинается следующая часть процесса, называется магид. Магид или расскажи, скажи. Это основано на том, что написано в книге Исхода, Шмот, 13 глава, 8 стих. Сказано: и скажи сыну своему, расскажи сыну своему. Можно понять слово «эгад» — это «лебенха», и скажи разуму своему, скажи телу своему. Почему так? Потому что часто нам кажется, что то, что мы говорим, то, что мы думаем в себе, наш внутренний диалог, слышит наше сердце, слышит наши руки, слышит наши ноги. Ничего подобного. Наши руки, ноги не слышат этого, и поэтому им надо говорить, надо проговаривать, надо словами говорить, как Давид сказал, 116-й псалом: поверил, ибо говорил, поверил, говоря, поверил, говоря. Это не традиционное позитивное мышление, говори хорошо и будет хорошо. Мы уже хорошим, это в самом начале сказали. Это не провозглашение, это не аффирмация, это признание факта. Мы должны повторять нашему телу заповеди, мы должны его исправлять, очищать, плохое и хорошее, мы должны говорить, говорить и так далее. И, как сказано в книге Дворим, 4 глава, Второзаконие, 4 глава, 39 стих: «Знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог на небе вверху и на земле внизу, нет никого, кроме Его. Ашивота лелевавха» — повторяй, зазубри, заповторяй сердце свое. Смысл рассказа об исходе – это рассказать сердцу, рассказать не только сыну, рассказать самому себе о возможности бегства, о возможности выхода из Египта. Как рассказать? Есть четыре разных сына, есть четыре разных способа. Об этом мы поговорим уже в следующий раз. Но сегодня хотелось бы сказать, я повторю еще раз, пройду коротко, об начале Песаха. Начинается с омовения, начинается, простите, с кидуша, с кадеш, с того, что мы понимаем, что мы имеем предназначение, что наше предназначение не в Египте, а где-то в другом месте. Мы уже туда предназначены, даже еще будучи в Египте. И мы освящаемся, затем подтверждаем это освящение рахац, омовением, затем с помощью, как с фонарем, с карпас, находим в себе нечистоту, то, что мешает нам соединиться со Всевышним. Частый вопрос: а что мне не хватает, чтобы Всевышний мне открылся? А что мне не хватает для получения откровений? Редкий вопрос: а что мне мешает? И карпас, он отвечает на этот вопрос. И дальше идет ихац, разламывание мацы, разделение, отвлечение, отделение от этого плохого человека. Часто сегодня в педагогике это применяется, когда человек говорит: мальчик, это не ты сделал, это ЕЦРА, это твое дурное начало сделало. Выделяет у него какую-то хорошую часть. Если был мальчик, который как бы не очень упорядочен, который не очень дисциплинирован, и он обычно бросал сумку, бросал ботинки, когда возвращался домой, в один прекрасный день он что-то внял каким-то мыслям, и он поставил сумочку на место, а ботинки еще бросил. Или наоборот, можно на него наехать: а почему ты опять ботинки туда не поставил? А можно сказать: хорошо, что ты поставил сумку. Вот это разделение, это ихац. В притчах 17 главе написано: лучший кусок хлеба сухого, на иврите подхорва, разрушенный хлеб, разломанный хлеб, лучше разломанный хлеб из немир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Лучше, чтобы хлеб разломается, чем дом разломается. Лучше пусть человек сломает себя, чем он сломает свои отношения со Всевышним. Вот это отделение ветхого человека, временное, на Песах, это есть ихац. И заканчивали мы наш урок, говоря о магиде, о предании, о том, для чего нужен вообще рассказ о выходе из Египта. А в следующей нашей беседе мы разберем вообще, что это за рассказ, о чем мы говорим, когда мы говорим о выходе из Египта, что это значит. Разберем какие-то слова, которые повторяет Седер Песах, потому что часто человек, который приходит со стороны, он вообще не знает, о чем это евреи говорят, какие четыре сына, какой хлеб, который мы ели в Египте. На все эти вопросы мы с Божьей помощью дадим ответ в следующей нашей беседе о Песахе. А пока будьте благословенны. Спасибо, что вы меня слушаете. И Всевышний да воздаст и благословит всем изучающим Тору. С вами был Алекс Блен. Спасибо, что вы меня слушаете.